Друзья, всем привет! У микрофона Даня Подгаецкий. Знаю, пропал на неделю, но болезнь штука такая, до сих пор еще от нее немножечко отхожу. Но у нас все продолжается, потому как ЗНО готовиться надо. Сегодняшняя тема – это украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине 17 века. Тема достаточно небольшая, поэтому в сегодняшнем выпуске объединим ее с культурой того же временного периода. Также сразу скажу, что данная тема будет делиться на небольшие подтемы. Так мы сократим мне время, вам время, в общем, всем сократим время. Поэтому, поскольку давно не слышались, говорится, поехали! Ну что ж, начнем нашу тему с достаточно приятной новости, для того времени приятной новости, а для кого и не сильно приятной новости, даже в то время, это восстановление православной церкви. Как это все происходило? В 1615 году появляется так называемое Киевское братство. В 1620, то есть 5 лет спустя, туда все войско Запорожское вступает, и это было по инициативе гетьмана Петра Сагайдачного. Таким образом, он хотел поддержать православную церковь и продемонстрировать, что такое серьезное войско, оно все православное и очень сильно ратует за свою веру. В том же 1620 году Иерусалимский патриарх Феофан дает свое добро на восстановление православной иерархии в Украине. Все это должно было происходить под руководством тогдашнего митрополита Иова Борецкого. Он был митрополитом с 1620 по 1631, однако ему не удалось восстановить церковь в полной мере, потому как правительство Речи Посполитой до сих пор не признавало православной церкви. Однако в 1632 митрополитом становится Петр Могила. Он был молдавского происхождения и до того, как стал митрополитом, вел активную политическую жизнь, контролировал большое количество духовенства, и по его инициативе ежегодно собирались сборы для решения различных проблем. Он же был создателем так называемой коллегии, которая в наше время известна как Киево-Могилянская академия. Ну, или Киево-Могилянский университет, я там точно не помню. Вы меня, конечно же, в комментариях поправите. Собственно, этот самый Петр Могила был митрополитом с 1632 по 1647. И именно он договорился с властями Речи Посполитой, чтобы они официально признали православие. И выпускается следующий документ. Пункты для успокоения русского народа. После этого документа мы, как говорится, снова становимся законной церковью. Православная церковь имеется в виду. Конечно, греко-католическая церковь никуда не делась. У нее был в то время митрополит Иосиф Рудский, и он активно искал связи для дружбы с православием, однако ему это не удалось, потому что не простили, так сказать, ошибок его предшественников за то, что в свое время греко-католическая церковь не протянула руку помощи своим православным братьям. Теперь начинается так называемый период героических походов казаков. Он, как правило, связывается с гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачным, который был гетьманом сначала с 1614 по 16 года, а потом с 16 по 22 переизбран на второй срок. Он реформировал казаков в регулярную армию, ввел строгую дисциплину и создал казацкий флот знаменитых чаек. Также, благодаря тому, что создал флот, была возможность предпринимать морские походы против татар и турков. Собственно, перечислим, в 1606 году он совершает поход на Варну, Килию, Перекоп, дважды совершает походы в Стамбул, в 1615, потом в 17 году, в 1616 сжигает Кафу, это был крупнейший центр работорговли в Крыму. В том же году сжигает 25 турецких галер в результате похода на Синоп. Основной целью походов было освободить пленных и получить себе добычу, конечно. В 1616 году войско Запорожское во главе с Сагайдачным вступило в Лигу Европейских государств для борьбы с Османской империей. В том же году происходит поход на Москву по просьбе поляков. После этого похода подписывается Деулинское перемирие в том же году, 1618, между Речью Посполитой и Москвой. К Польше отправляются Чернигово-Сиверские земли, из них образуется 7-е украинское воеводство. В 1620 году он, как мы и упоминали, вместе со всем войском вступает в Киевское братство, чем впоследствии очень помогает Петру Могиле добиться у власти Речи Посполитой легализации православной веры. В том же году битва под Цицерой. Там поляки проигрывают туркам и татарам, после этого обращаются за помощью к Сагайдачному, обещают увеличить реестр казаков и много заплатить. В 1621 году происходит Хатынская битва. Значит, в союзе были поляки и казаки. Казаков было 40 тысяч, поляков 35. Устанавливают турков и татар в составе 250-тысячного войска. Таким образом, казаки закрыли сразу несколько моментов. Спасли Польшу. Для всей Европы показали, что Османская империя на самом деле не такая непобедимая, какой ее рисуют. Конечно, вырастает авторитет самого войска и Сагайдачного в частности. Умирает Петр Сагайдачный в 1622 году от раны, которую получил в ходе Хатынской битвы. После смерти Петра Сагайдачного поляки не выполняют своих обещаний и начинается ряд бунтов и восстаний. Казаки бунтовали за увеличение реестра, за православие, за его признание и против унии, то есть против той самой греко-католической церкви. Селяне же просто хотели отмены крепостного права. В 1625 году Марк Жмайло, это было его повстание. Польский гетьман по фамилии Каниспольский, веселой фамилии, атакует казаков, но отступает. Казаки выбирают новым лидером, такого очень мудрого, Михаила Дорошенко. После этого следуют переговоры и подписывается Куруковский договор. Реестр увеличивается до 6000 казаков. В 1630 году Тарас Федорович, он же Трясило, серьезно такой мужчина, трясет тебя. Основной посыл данного повстания был борьба за веру. Даже в народе его прозвали Тарасова Нич. Как все происходило? Отряд казаков ночью уничтожил охрану Каниспольского, так называемую «Золотую роту» из 150 молодых шляхтичей из самых богатых и знатных семей Польши. Переяславский последовал договор, реестр увеличен до 8 тысяч. И после этого в 1632 пункты для успокоения народу русского, как мы и говорили. То есть это было официальное признание православной церкви. В 1635 году повстание Ивана Сулимы. Поляки строят крепость Кадак, чтобы перекрыть всем, кто хочет попасть на Сечь, путь. При этом строительством руководит французский инженер Гийом де Баплан. Иван Сулима с отрядом казаков захватывает Кадак и уничтожает весь гарнизон. Поляки окружают крепость. После этого происходит предательство внутри реестровых казаков, и Ивана Сулиму казнят в Варшаве. В 1637-38 годах повстание Павла Бута, он же Павлюк, Якова Острянина и Дмитрия Гуни. Поводом стала чистка реестра казаков от бунтовщиков. В 1637 году бой под Куймеками, казаки проигрывают, повстание потихонечку угасает, погибает Павлюк. В 38 году снова поражение казаков и отступление. Яков Острянин бежит на территорию Слобожанщины, тогда принадлежавшей Московии, а Гуня бежит на Сечь. Реестр сокращается до 500 человек. И после этого мы настолько достали поляков, что в 1638 году они выпускают документ ординации войска Запорожского реестрового, которое находится на службе Речи Посполитой. Они лишили прав и привилегий на все времена, то есть как бы казаки были все уже не элитой. Реестр 6000 фиксировано. Отменена возможность выбирать старшину и казацкий суд. Вновь построена крепость Кадак и назначен контроль за территорией Запорожья. На пост гетьмана войска Запорожского навсегда запрещалось выбирать человека из казаков простых. Период с 1638 по 1648 года считается периодом золотого спокойствия Речи Посполитой. Тут не было больших бунтов и по всей территории, по крайней мере принадлежавшей, ну как бы, на нашей современной Украине, был тотальный гнет и, так сказать, население просто боялось как-то высказываться. Минутка культуры. Поскольку выпуск у нас получается не очень большим, я сюда решил добавить и культуру данного периода. Напоминаю, что в разделе «Культура» вам обязательно нужно просматривать картинки, персоналии, в общем, это все. Все, что многие из нас не любят, но я уверен, что вы молодцы, вы это делаете, потому что вы у меня самая умная и лояльная аудитория. Значит, поехали по культуре. Что касается образования того времени. В 1615 году открывается Киевская братская школа. 1632-м Петр Могила, о котором мы сегодня часто вспоминаем и еще будем вспоминать, объединяет Киевскую братскую школу и Лаврскую школу. На их основе открывается Киево-Могилянская коллегия. Также развивалась литература. В том же 15-м году появляется Киево-Печерская типография. Ну, как типография, то есть там просто печатали книги. Основатель Елисей Плетенский. Первая печатная книга там Часослов. Эта типография считалась самой большой и просуществовала более 300 лет. В 1619 году Милений Смотрицкий пишет грамматику славянскую. Он упорядочил церковно-славянский язык, и на протяжении более чем 200 лет этот учебник использовался в школах Москвы, Болгарии и Сербии. В 1627 выходит лексикон славяно-росский. Это первый печатный украинский словарь. Автор Павел Беринда, редактор, переводчик и главный по печатному делу в Киево-Печерской лавре. Ну и сам Петр Могила пишет требник. Там он описывает правила различных церковных обрядов, молитвы, определенные советы и разъяснения. Продолжает существовать такой жанр, как полемическая литература. Для тех, кто забыл, это литература тех, кто за греко-католическую церковь, соответственно, унию с Папой Римским, и тех, кто против. Иов Борецкий пишет протестанцию. Напоминаю, что Иов Борецкий первый митрополит киевский, он был перед Петром Могилой, сразу же после восстановления иерархии. Понятно, за что он стоял, так сказать. Милани Смотрицкий пишет тренос или плач. Был больше за унию. Театр продолжает существовать в тех же жанрах, что мы проходили на прошлом уроке культуры. Это вертеп, интермедия и школьная драма. Важная веточка у нас в этом всем — это архитектура. Наконец-то к нам приходит стиль Ренессанс или Возрождение. Это различное декоративное оформление, определенная утонченность стиля, большие стекла и скульптуры. Все это потихоньку приходит и к нам. Представителями данной архитектуры является Иландская церковь в Субботове, построенная в 1653-м, и замок в Подгорцах, Львовская область, строенный в период с 1635 по 40-е года. Живопись. Более развивается светская живопись, художники получают денежку за портреты, это очень хорошо. Появляются гравюры, само собой продолжают существовать. Гравюра Петра Сагайдачного, там он изображается на коне в 1622 году, фактически вот год его смерти. И портрет князя Кшиштофа Збаражского. Это был литовско-русский аристократ по происхождению, государственный деятель Речи Посполитой и один из строителей Збаражского замка. Его портрет был написан после 1622 года. Ну что ж, вот и все. Такой вот у нас получился достаточно короткий, сбитый выпуск. Однако, уже в следующем выпуске мы будем обсуждать национальную освободительную войну Богдана Хмельницкого. Это для нас очень важная тема, потому как мы носим его имя, наш подкаст, я имею в виду, и для нас это будет очень важно. Вы наверняка будете слушать это уже в субботу, поэтому желаю вам приятных выходных. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Следующий будет по расписанию в среду, как мы и привыкли. Не забывайте ставить нам оценки в Apple Podcast, Кастбоксе или Анхор FM, смотря где вы слушаете. Можете везде нам поставить оценки, пишите комментарии, отмечайте мой официальный инстаграм аккаунт у себя в сторис и отмечайте то, что вы слушаете этот подкаст. Мне будет очень приятно об этом знать. И, собственно, все ссылки в описании. Про телеграм-канал уже ничего не говорю, потому что вы крутой красавчик, наверняка на него подписаны. Но только напоминаю, что нам будет очень приятно, если вы куда-нибудь зашерите наши социальные сети или конкретно эпизоды нашего подкаста. Ну и что касается литературного подкаста, как я упоминал до того, как заболел, то его релиз уже на следующей неделе. Точно день говорить не буду, потому как еще не определились, но думаю, что на следующей неделе выйдет первая часть постановки. Надеюсь, вы по-настоящему его оцените. Это для нас будет своего рода такая большая премьера. В общем, чтобы ничего не пропустить, настоятельно рекомендую подписаться на меня в инстаграме. Все ссылочки сами знаете где. Ну, собственно, на этом все. Прощаемся ненадолго. Услышимся в интернете. производство Подгаецкий продакшн.